бег позволяет вообще какие-то такие грани характера интересные о себе открыть. Вот что я, например, очень такая вот амбициозная, я не знала. Я в прошлом году пробежала Лондон, у меня остался один Токио. Теперь уже, когда у меня есть шестеренка, я хочу, чтобы эти мейджоры расширились на Австралию и так далее.
Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
Как бы ты хотела быть услышанной? Кто ты?
Это вопрос, который я себе задаю уже несколько лет. Я несколько лет ушла из найма, и в таком переходном периоде сейчас тоже такой переломный, наверное, момент. Ну, то есть я сейчас несколько месяцев живу на Шри-Ланке, там занимаюсь проектом, в котором я партнер. Это прям стартап, поэтому, ну, мне вот сложно.
Давай ты будешь стартапером. Придумала.
Давай я буду стартапером. Но я как бы такой стартапер, аккуратный. Ну, то есть я первые шаги в этом месте делаю, и поэтому я еще, вот знаешь, я поняла, что я еще ни разу не представлялась как-то. Раньше я там много лет представлялась, там, управляющий партнер, там, исполнительный директор, там, ну, в общем,
а
какой-то.
А чего? Что это за ниши были?
Слушай, ну, сейчас проект, связанный со Шри-Ланкой, там мы занимались сельским хозяйством, проектом, связанным с сельским хозяйством, что очень для меня...
Недвижимость или...
Скорее... Прям
развитие пастбищ.
Прям вот, да-да-да. Теплицы, колхозы, в общем, все такое.
Я из Алтайского края представляю, что это такое, вот. Только на уровне края.
Вот-вот-вот. А сейчас там новые направления мы рассматриваем, ну, тоже на Шри-Ланке, потому что там уже появились какие-то связи.
Ты стартапер, так и запишем. И любитель бега. И девушка, которая буквально недавно зафинишировала. С какого 10-й год ты бегала?
Да, 10 лет в этом году.
10 лет ты бегала шестеренку, и вот спустя 10 лет ты получила эту медаль.
Да.
Вау, я тебя поздравляю.
Спасибо.
Мы же про бег и немножко про делишки. И вот, ну, уже меньше про бег, потому что, как ты заметила, выпусков много, и это уже мы с 20-го года делаем. Это уже 5-й год подкаста идет.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Это очень круто.
Да, и... Я уже наслушался про бег.
Благодарю, что слушаешь этот эпизод. А я напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега «Академия марафона». И ты можешь не только нас слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам. В сообществе классных ребят под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще рано или поздно сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться.
14-й год. Ты сразу прям с самого начала. Ты помнишь свою первую пробежку? Вот в таком уже взрослом возрасте.
Конечно. А я начала бегать во взрослом возрасте, так что моя первая пробежка и была во взрослом возрасте.
Как, что это за контекст был?
Слушай, была зима.
Ты жила в Москве?
Да, я жила в Москве. Угу. Я в детстве вообще не занималась спортом. У меня было освобождение от физры, я не умела кататься на велосипеде. В общем, вообще прям вот реально ноль. Потом у меня, ну, с возрастом, когда вот этот переходный возраст, там начинается рост, и у меня стала болеть спина. И мне там прописали какую-то ЛФК, чуть ли там вообще не пугали операции. То есть я понимала, что мне как бы спортом заниматься вообще нельзя, а там бегать мне прям точно сказали нельзя. Вот, и вот мне... уже было там типа 24, наверное, года, и я подумала, что а что-то вот, ну, интересно как-то побегать-то. И я видела в городе людей, которые бегают, их было очень мало.
Ты прям интересно, ты такая, о, интересно побегать? Или ты все-таки ассоциировала, что спорт — это какой-то там образ жизни, это что-то, какое-то вдохновение, там, вес сбросить, не знаю.
Слушай, вот с весом тоже не было проблем, я всегда была худой, поэтому как-то вот у меня мотивации... А прям вот
прям
заниматься спортом у меня особо не было. Я делала вот эту свою ЛФК, чтобы мне не сделали операцию, чтобы меня не положили в больницу. И я смотрела там всякие журналы вот эти вот модные, я прям вот в этой, в этом росла.
Vogue?
Vogue, там вот эти вот все там...
Men's Health,
L-Girl,
Woman,
Cool Girl. Слушай, там, ну, как что-то было посвящено спорту и фитнесу, и такие все спортивные, и я думаю, блин, тоже это круто. У меня мама иногда выходила на пробежку. Я-то понимала, что мне это нельзя. Ну, у меня же там спина.
Тебе сказали.
Да, мне там вообще сейчас все сломается. Вот, и однажды зимой я как-то подумала, даже, может, это была поздняя осень, я подумала, а попробую-ка я. ну, съезжу в парк, вот я там видела, люди бегают, ну, я попробую, ну, заболит, я остановлюсь. Я оделась в не беговое, потому что бегового спортивного у меня
шуба.
Не было.
Шуба, вот это вот валенки.
Типа того, ну, там какой-то пуховичок там. Вот, я приехала, побегала и...
А что за парк был? Живой
сейчас? Это на Новослободской парк, детский парк какой-то, по-моему, он так называется.
Новослободск.
Да, на Слободской улице, там такая есть церковь старенькая.
Просто, и ты такая, поеду в этот парк?
А я рядом жила.
А,
ну,
ага.
Там одна остановка, я не добирала туда. Я там на автобусе доехала. Ну, я, конечно, меньше, там, не знаю, 3 километра пробежала.
Но это вот какой, 12-й?
Это был, 13? Мне кажется, конец 13-го года.
А, конец 13-го года, зима. Ну, это первый московский марафон уже прошел.
Да, и вот видишь, как-то, видимо, я стала замечать на улице бегунов.
Да, да, да. Да,
и
да.
Поэтому попробовала. Ну, я приехала домой с таким подъемом, думаю, вот, вообще, я бегаю. Я бегала. Потом неделя прошла, я больше не выходила. Я думаю, ну, я же бегала. Но я прям чувствовала такую гордость. А зимой стала ходить в фитнес-клуб, и там пробовала разные уже, там, и групповые, и силовые, и с тренером занималась. И что-то стала иногда бегать на дорожке. Я помню, как-то у меня появилось, думаю, ну, как-то что-то скучно, и я где-то в интернете нашла этот самый план тренировок, который назывался «Из дивана к 5 километрам». Ну, то есть из дивана тренируешь себя до 5 километров. И я что-то стала по нему как-то бегать. Ну, то есть мне понравилось, что есть план. Ты приходишь в зал, ты знаешь, что тебе надо там побегать. Вот. И потом уже началась весна, я стала иногда выходить на улицу. На улице это было, конечно, очень по-другому, нежели на дорожке. И появился какой-то старт, я где-то увидела регистрацию на 10 километров на забег. Я думаю, ну, 5-ку-то я уже, наверное, подготовилась, ага. А вот 10-ку через там 1,5 месяца я попробую. Ну, конечно, это было очень амбициозно, потому что, ну, какая 10-ка, где 10-ка? Вот, и первый раз я вышла на старт в 2014 году, получается, в мае. Был старт вокруг Новодевичьего пруда.
Как это сейчас очень засинхронилось с тем, где вы часто проводите
да,
время.
Да, да, да. Вот, и, короче, там был какой-то небольшой забег.
Просто локально организованный?
Он был забег юристов, что ли, что-то такое. В общем, я, там была просто открыта регистрация, но в основном там были какие-то люди, по-моему, юристы или айтишники, я не помню.
Какой-то забег.
Вот, я, короче, зарегистрировалась, приехала такая вся, значит, мне даже фотки есть.
Такая там... вся, это ты показываешь, деловая?
Ну, я уже спортивная, у меня уже беговые кроссовки, все, я уже бегала на улице, такая с наушниками, все. И надо было несколько кругов пробежать, я не помню, там, наверное, круга, ну, сколько там?
Ну, сколько вы бегаете? 6 по 6, 8?
Нет, я имею в виду, что вокруг дистанции было 10 километров, несколько кругов.
2, наверное.
А мы не бегаем вокруг.
А, вы уже не...
Мы как бы там огибаем.
Все, ну ладно, 2 круга пусть будет.
Допустим. Нет, больше 2, там, 4. Не знаю, 4. Короче, я бегу, уже все, конечно, там финишировали, и вот мы бежим там с одной девушкой, последняя, и я понимаю, что как бы мы подбегаем к финишу, а мне еще один круг. А организаторы такие: «О, у тебя последний круг, давай!» Там начинают подбадривать, и я думаю, блин, вот позорище-то. Ну, если уж... Ну, как бы я понимаю, что я пробежала 8, но... Ладно, я финиширую, ну, чё позориться, еще бежать. И, короче, я такая делаю вид, что я все, ну, они тоже думают, что я... А эта девушка взяла и побежала еще круг. И я думаю, блин, какой ужас.
Еще и стыдно
ну,
стало.
Да, что-то. Да, и так стыдно. У меня была в очень плохом настроении после. Ну, то есть, с одной стороны, да, я пробежала, мне там дали эту медальку. А с другой стороны, я думаю, ну, я же не добежала. Вот, и после этого я зарегистрировалась на ночной. И вот в 2014 году, ну, как бы уже закрыла
первый
гештальт.
Первый ночной, да,
да,
официально.
Пробежала.
Ночной 2014 год, там не было медали, да?
Ну,
ты просто
помню.
Пробегаешь, финишируешь официально, там какие эмоции?
Я помню, что там этот фонарь давали на голову.
Всегда, как обычно, да. Какие там эмоции, когда ты уже официально преодолела? И что это за время, порядок был? Там час сколько?
Час сколько-то, да, там типа 10:10, я не знаю. Но я бежала, во-первых, я помню этот праздник огромный, ну, то есть после этого забега юристов. Это был большой праздник, меня мама поехала даже поддерживать.
Круто.
У нас там фотка есть, и огромное количество людей. Ну, как бы ты их видишь на набережной, если я даже специально раньше ездила в парк Горького там побегать. Вот, а здесь куча людей, ночь, ну, как бы там, он поздно был, ну, в то время тоже. Потому что я помню, у них был какой-то период, когда они чуть раньше этот старт делали по времени, потом чуть позже.
Ну, в общем, тогда он был... в 10 пусть уже.
Да, да. И вот я помню, как-то было еще светло, но уже как-то темнело. И вот я помню, что я прям бежала, и ну, я гордилась собой, что я там не перешла на шаг, я добежала, круто, и не умерла.
Это крутая эмоция, потому что ты встретила вот этих всех людей в концентрированно в одном месте, да. Получается, которых ты когда-то как-то видела, как-то ассоциировался. Но тогда не такой масштабный он был все равно. При
конечно.
Этом. Но для сравнения вот с забегом юристов, где там ты накручиваешь 5 кругов, 4, прикольно, что это осталась эмоция. И какой путь дальше продолжался? Ты сама тренировалась вот так вот по этой же, по плану. Что там за план был, ты помнишь?
Слушай, я вообще не помню, но я помню, что...
5 километров с дивана, я помню такие, да, штуки.
Да, да. Я помню, я потом скачала какую-то, по-моему, у Асикса было приложение, и, ну, вот я какие-то такие тренировки бегала.
А ты не вот про Nike, вот про это все, ты не была там?
Я не была там, я даже не уверена, слышала я или нет, но я работала тогда с 9 до 6, и, ну, как-то мне было удобнее подстраивать, просто вот самой бегать.
Ты ни в каком комьюнити вот так
нет.
вот централизованно не состояла?
Я первый раз в комьюнити попала там, ну, вот в Flowrun несколько лет назад. До этого и мне было кайфово бегать одной, мне прям нравилось.
Ого.
Ну, и сейчас нравится.
Интроверт такой.
Да-да-да.
Беговой интроверт. А я почему-то, у меня такая ассоциация была, наверное, из-за того, что вот я соленый, вот это все, вот то, что вы делаете, и ты там часто проявляешься. Я думал, ты всегда вот так, такая яркая и везде всегда.
Нет, я долгое время кайфовала от бега в одиночестве, то есть у меня всегда работа была связана с большим количеством коммуникации. И для меня бег — это был вот момент, когда я час, когда я бегаю, со мной никто не разговаривает, я могу тоже ни с кем не разговаривать. Телефон я часто оставляла дома, я не слушаю музыку, и очень редко.
И подкасты, как мы выяснили.
Да, и поэтому, кстати, мало слушаю подкасты, потому что, ну, как, а когда еще? Я когда ушла с этих всех работ своих, я год была на таком саббатикле. И вот во время этого периода, года, когда я не работала и думала, что мне делать дальше, ну, я почувствовала дефицит общения, и потому что, ну, реально, у меня работа всегда была связана с огромным количеством людей, а здесь я поняла, что, ну, есть там друзья, знакомые, близкие и так далее, но вот новых людей нету, и вот это совсем другой вид коммуникации, как я уже потом поняла. И я пошла вот во Flowrun, побегала, и вот, собственно, с тех пор...
И мы, наверное, там тоже как-то и познакомились. Прикольная эмоция. Сейчас я отловил у себя, знаешь, какую... Ты говоришь про новых людей, что отсутствовали новые люди в твоем окружении. Как ты это чувствовал эмоционально? Тебе хотелось что делать в этот момент? Вот знакомясь с новым человеком в тот момент, чего ты ждала от этого знакомства? Или как, почему такая потребность в новых людях была? Как думаешь?
Мне кажется, что я особо ничего не жду. Мне просто интересно стало... Ну, я как-то осознала, что люди все очень разные. И я иногда даже бывает там как-то, ну, вот внутренне думаю, так, вот он такой-то. Ну, вот мне это не очень. Да-да-да, мне вот это не очень нравится. А вот, ну, как-то сняв с себя вот эту нагрузку обязательного общения с большим количеством людей, я поняла, что я к этому на самом деле очень привыкла, и это очень интересно. И я вот помню первые там недели, когда я ходила на Flowrun, то есть, ну, у меня какая-то жизнь, там я чем-то занимаюсь, а прихожу в четверг, и я как будто у меня какие-то новые, какие-то нейронные связи даже создаются, потому что все действительно очень разные, у всех разный опыт, я что-то новое узнаю, кто-то, ну, там еще все про бег говорят, вот я узнаю, что вот надо вот, не знаю, на этот челлендж записаться, тогда есть шанс, там, не знаю, выиграть в лотерею, там, Токио, допустим, или еще что-то. Ну, то есть что-то новое узнаешь. В общем, общение с новыми людьми это действительно немножко другой, как бы, такой формат.
Параллельный опыт тому стандарту, к которому мы привыкли, чтобы быть открытым, наверное, да, вот в этот момент. Вот
да,
ты правильно
да.
сказал, убрать вот эти вот некие такие ожидания, шаблоны.
Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь.
Когда марафоны начали появляться, и вот эта вся история с длинными бегами, потому что, ну, ты сама говоришь, что десятка там такая не сильно быстрая, ты не спешишь никуда, тренируешься так по приложению. Откуда марафон взялся вообще? И какой был первый?
Осенью того же года, после ночного, ну, то есть я продолжала бегать, по-моему, после уже десятки пробежала пятерку официально, к которой я уже была готова с дивана. Вот. И осенью начала заниматься у тренера, и мы поставили сразу цель марафон. То есть я половинку пробежала уже на следующий год перед марафоном, как просто тренировку. И вот, ну, получается, где-то в конце осени 14-го я начала тренироваться. Ну, в общем, я считала, где-то за 10 месяцев я подготовилась к старту. У меня первый тренер был Миша Громов, и он как-то...
О.
Да, и он как-то сам сказал, что, ну, вот у него была группа товарищей, которые у него тренировались в тот момент, и он предложил Берлин, сказал, что это супер старт для первого раза особенно, потому что вот уровень поддержки, ну, в общем, это мейджор.
Ого,
в общем,
он тебе поднял планку сразу ожидания. Ты тебе показал такую вишенку на торте практически.
Да, да, и вот мы всей там командой, кто у него тренировался, все поехали.
Это же история была, Дэвид Ворден коучинг.
Да, 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 да. Вот я занималась...
А как ты попала туда?
Меня друг туда привел, я не знаю, откуда он... Ну, в общем, как-то вот появился Миша в нашей жизни, и мы пообщались. Он меня очень... Мне понравилось, что он очень много вопросов задавал. И про эту десятку я ему рассказала, и он очень так... А почему ты сошла? Вот что там? Что у тебя, типа, в голове было, что ты сошла? Я думаю, ничего себе подход.
Ну, Миша, да, крутой. У них тогда же там Виктор Житков, Банквест, вот это все, это вот их объединение. Я тоже и с ними общался. Но я, кстати, да, я Мишу-то и не звал ни разу, и мы так с ним вообще не поговорили, до сих пор не поговорили.
Но
с Громом мы, да, общались, и в том числе по производству. Берлин. Как слот получается? Ты первый раз подаешься и сразу...
Нет, там сложно. Лотерею, по-моему, мы на тот момент уже пропустили. Единственный вариант был... Ну, был два варианта. Либо купить этот самый пакет туристический.
42,2 км.
Да, 42,2 км. Или благотворительность. И я выбрала благотворительность. Там была не очень большая сумма, которую надо было собрать. Типа там, я не помню, 300-400 евро. И это еще было... Ну, в
евро по 40.
Ну, типа того. 50. То есть это еще даже было до вот...
Олимпиада? Когда Олимпиада? Ну, после? До Крыма еще? Вот это за этой историей?
Вообще это уже было, я вспоминаю, это уже было после Крыма. Но я помню, что вот в декабре очень поднялся курс с 14 на 15, вот там прям какой-то был. Но тем не менее, все равно это была сумма какая-то посильная, и я решила попробовать собрать деньги на благотворительность, выбрала этот фонд там, сделала фандрайзинговую страничку, ну, как-то вот писала в соцсетях.
Как?
Писала в соцсетях.
У меня
было какое-то комьюнити уже вокруг меня, плюс я еще работала в таком проекте «Диателеграф», и... Я управляла коворкингом, у нас был большой зал для мероприятий.
О, я знаю этих
вот,
ребят,
да.
Прикольно.
Вот, и был зал большой для мероприятий. Я потом занималась в том числе организацией всяких мероприятий. Мы делали в том числе и какие-то про спорт. Ну, там все были мероприятия про тег. И вот мы там делали про здоровье, про спорт. И, ну, соответственно, собиралась какая-то аудитория. И у нас там ребята были, резиденты коворкинга. И беговое как-то сообщество вокруг меня уже собиралось. Ну, то есть вот...
Надонатили, значит.
Надонатили. И я получила слот. И вот в сентябре 2015 года первый марафон в Берлине. 4:20.
О, это же статистически. Ты знаешь, я периодически ребятам напоминаю, кто вот так стесняется говорить о своих результатах sub-4, скажем так, до 4 часов. И это средний результат на большой выборке людей для первого марафона, женский. Там мужской чуть-чуть около 4, женский 4:20. Поэтому ты прям вот...
Мне кажется, вообще это хороший...
Ну, это то прям есть, хороший.
Это хороший результат, да, потому что уже вот там дальше я стала общаться там с ребятами из Нью-Йорка. И вот в прошлом году мы в Лондоне встретились с ребятами из Нью-Йорка, которых я знаю. И я... Ну, такая расстроенная была, плохо пробежала Лондон, никак рассчитывала. Они такие, а сколько у тебя? Я говорю, ну, там, 3:49, я не знаю. Они такие, ой, ну ты вообще. Я, типа, пробежала за 5:45. Вот если бы за 5:15 пробежала, я бы тоже радовалась. И я думаю, ну, правда, вот совсем как бы другая То есть в Москве очень, мне кажется, немного людей, ну вот, бегающих вот так.
У меня были такие случаи тоже где-то в Европе, в Лондоне, по-моему, я в каком-то комьюнити был перед лондонским марафоном, и я с ребятами общаюсь, и они такие: «Чё, у тебя там 2:51?» Ну, тогда был. Я такой: «Ну да, но я как бы... Ну, я не обесцениваю, ну, вот так пробежал». Те такие: «А, давай, ну, чуть ли не давай нас тренировать». Я такой: «Да вы что, угораете?» Ну, такое отношение. Почему-то по-другому в Европе, в мире, вот к цифрам совершенно другое отношение. Ну, и результаты в среднем другие.
Мне кажется, просто еще больше, ну, мне кажется, в Америке уж точно больше бегающих людей. Ну, то есть там, ну, мне кажется, бегают очень многие. Там отличие стартов в том, что... Ну, ты видишь, что вообще бегают все любого веса, любого возраста. Ну, и действительно очень много людей абсолютно разных, кто бегает.
И поэтому здесь любой вот... может пробежать марафон, и он такой: «Ну вот, у меня там любой результат, это мой».
И да, все. И они действительно относятся к этому как к празднику. Они там еще неделю ходят с медалями, да, в ресторан, и поздравляют тебя. То есть если, ну вот, я помню, просто я в Нью-Йорке тоже такая шла, там после уже, они такие все: «Да поздравляем!» Ну, то есть вот совсем другое отношение. А здесь как-то, ну, пробежал там эту...
Ну нет, сейчас
пятерку.
Уже
ну, да.
Марафон, например, это уже такое значительность. Ну, 10 лет прошло вот этого такого явного пушинга. Да. У нас все равно она как бы, как это, быстрее культура развивается за счет технологий, соцсетей, вот этого медиа. То есть там эти 50 лет требовалось Нью-Йорку, чтобы на этот уровень, а Москва вот за 10 лет она уже на высоком уровне стала.
Да, согласна.
Даже по болельщикам, по всей вот поддержке. Ладно, Нью-Йорк, тебе дают медаль, и сам забег. Что это вообще? Ты же вообще марафон не бежала, и для тебя, ну, реально, это вот...
Берлин,
такой один...
Берлин.
Берлин. Извините, я могу в ваших марафонах от этих путаться. Ты сказал про Нью-Йорк, да, я такой отметил. Берлин, все равно, это, ну, один из топовейших марафонов. Тебе сразу показали вот эту конфету такую прям жирнющую. Что за эмоции у тебя там?
Слушай, начнем с того, что я бежала, уже потом я поняла, с панической атакой этот марафон. Ну, то есть я вообще, ну, то есть я очень, я, в принципе, такая тревожная.
Трусливая.
Тревожная, да. И, ну, я вот бегала, я помню эти тренировки, и думаю, как я пробегу марафон. Я пробежала полумарафон, ну, вот как раз там за 3 недели, наверное, до марафона, просто вот в тренировочном темпе.
Ну, как длительно, такое длительное.
Да, и меня Миша спрашивает: «Ну, вот ты как думаешь, ты бы еще там час так смогла бы?» Я такой: «Да нет, не то, что в таком темпе, да блин, вообще, ну как?» Я очень переживала, и у меня в тот период, в принципе, вот была какая-то склонность к паническим атакам, я прям очень такая была на взводе, я вот, ну, реально помню вот этот мандраж перед стартом, мне было очень стрёмно. Ну, что там вообще, как 42 километра, куда я побегу, там люди, а стена... А ноги сведет.
О, начиталась там, насмотрелась.
В общем, наслушалась, начиталась, да. Ну, и я стартовала, конечно, с таким очень хорошим настроением, но бежала и такая, думаю, так, сейчас будет стена. Так, я еще помню, мне как Миша расписал каждый там километр, значит, ну, типа, 5 километров разминаемся там. На 10-м смотришь там на пульс, на 20-м. И вот я помню, он сказал, что на 25-м почувствуешь ноги. А я бегу, и мне на 15-м чувствую. Думаю, ну все.
Что делать? Думаю, ты подумала, что все сместилось.
Я думаю, все сместилось, я точно не добегу. Потом добежала до 25-го, такая думаю, понятно, вот что он имел в виду. Ну, то есть я еще человек, который очень прислушивается к своим ощущениям. Я прям сканирую себя, думаю, так, что-то мне как-то здесь не очень, что-то мне этот гель уже не зашел. Наверное, сейчас мне будет плохо.
Это всегда так было? Когда ты бегаешь?
Нет, я всегда, все время такая. Это сейчас я уже просто так умею как бы с собой справляться, а в тот момент, ну, я действительно такая была очень нестабильная. Вот, и действительно я в какой-то момент подумала, что вот стена, потом думаю, да нет, ну, вроде, вот люди, а еще там же вот это начинается, ну, то есть в моем кластере там все в какой-то момент начинают падать, там, блевать, со судорогами,
да.
Скорой. Я просто бегу и пытаюсь отвернуться от этого. Ну, в общем, в итоге в какой-то момент я, мне кажется, я не перешла на шаг, но я была близка к этому. Вот что-то ноги уже стали болеть. Вот. А потом уже в конце-то я бегу, думаю, ну все, вот там эти стоят еще, знаешь, в Берлине, там они там пиво через 5 километров. Я думаю, и, по-моему, кто-то стоял прям с пивом, ну, то есть вот из обычных болельщиков. Я думаю, нифига себе. Вот вообще так люди могут относиться, не тревожиться там. Вот, и, в общем, я добежала. Ну и, конечно, я помню вот самое крутое ощущение, которое я ловлю по-прежнему до сих пор. Значит, вот я добежала, мне повесили медаль, я там как-то доковыляла докуда-то, там, по-моему, даже забрала вещи. И вот я сажусь на траву и лежу, и у меня нету сил ни о чем беспокоиться. У меня нету сил на эту тревогу. Вот просто я лежу, мне не надо никуда идти больше. Можно не двигаться. Вот, вот это состояние, когда ты можешь больше не двигаться. И я думаю, вот это вообще кайф. Мне кажется, я вот уже, ну, столько там марафонов пробежала, мне кажется, я ради него.
Ты его прям каждый раз испытываешь.
Да, я прям теперь стала на нем фокусироваться, потому что оно очень приятное. И я, ну, мне вот надо после марафона, как бы я там медленно не пробежала, не устала, но все равно устаешь, да? И я прям вот, мне надо посидеть. И мне вот в этот момент очень классно.
Я сейчас вижу твои счастливые глаза из воспоминаний. Сколько марафонов, ты говоришь, много? Это помимо шестеренки еще сколько было?
Всего 14.
14. Что это? Можешь помнить? Ну вот мейджоры давай не называем, про них все знают. Что еще было?
Слушай, ну я вообще не фокусировалась на мейджорах. Ну то есть так получилось, что Берлин пробежала, а на следующий год я бежала в Будапешт.
Неочевидно.
Неочевидно, но тоже хороший, кстати, очень хороший старт. И следующий старт через год, и у меня там 3:48. И я думаю, так я такими темпами из трех-то выбегу через пару лет. Вот, ну понятно, что я, конечно, шучу. Вот, но я бегала еще этот самый Гамбург, забыл, как называется, Лиссабон.
Лиссабон.
Да, Пизу. Вот эта история Лиссабон-Пиза, мне она очень нравится. Уже несколько лет я тренировалась, и в тот год мне получилось, вышло так, что я получила слот на Бостон весной, ага, неожиданно.
Ага.
И я пробежала Бостон плохо. Ну, я заболела там накануне. В общем, ну, типа, весенний старт не получился. И я думаю, ну, осенью выбирала между Амстердамом и этим Лиссабоном. Выбрала Лиссабон. Он плоский. Я прям готовилась на личник.
Для бежала.
Да, да, да. А в каком году?
В 19-м.
А я в 17-м. И все было хорошо, но потом, ну, в общем, это была нетипичная для октября в Лиссабоне жара.
Угу.
На финише было там 32. И, ну, конечно, я пробежала плохо. И на самом деле я еще перегрелась, у меня вечером поднялась температура, и я так расстроилась, я была, ну, просто убита. Ну, в общем, вот думаю,
год
я же...
Год вообще минусанулся.
Да. И я лечу, еще какой-то у меня ночной перелет обратно был, я лечу и думаю, нет, я не могу, ну, сколько можно? Я не готова так заканчивать сезон. Прилетаю, говорю, Миша, я не могу так закончить сезон. Вот если я выберу там Пизу через 2 месяца, успеем? Он такой, ну, успеем. И меня вот это тоже как-то очень мотивировало, что я, значит, такая
крутая. Это декабрь, что ли?
Да, да, типа вот я за пару месяцев сейчас еще. Вот, и я пробежала Пизу, и там вот мой личник, который до сих пор уже, сколько, 5 лет даже больше, 3:40.
3:40?
Да. Вот, и с тех пор какой-то начался...
Блок. Что, а? Что началось?
Слушай,
переосмысление?
Не знаю. Нет, нет, не, нет, я все это время тренировала. Ну, как бы, были там какие-то травмы, были годы, когда я не бегала, ну, вот прям. Но, вернее, нет, я всегда бегала, но были вот там пару лет,
ну,
наверное.
Какие-то перепады.
Какие-то перепады, да. Я не тренировалась так, на результат. Так. Но в целом у меня всегда была цель, и я продолжала там, ну, делать всякие работы.
Еще в прошлом. Сейчас нет такой мотивации?
Нет, нет, мотивация есть.
Все, цель есть по-прежнему.
Абсолютно. Слушай, я уже, знаешь, из состояния злости на себя вот
эта цель. Так это я смогу!
Да сколько можно?
Ну, хорошо. Ну, тут ты пробежала, зафиксировала. Вот тоже эмоционально крутая история. Знаешь, почему? Потому что ты Лиссабон, как бы, ну, дизмораль такая. И потом такая, ну, я точно получится. И такая, ты себя очень сильно подогрела, вот эмоции, вот и мотивации. Возможно, это сыграло... Ну, то есть ты плюс-минус всегда одинаково готова к какому-то личному рекорду. Но тогда самое вот это пиковое состояние, оно тебя и вытянуло еще и на такие цифры. Потому что Пиза, насколько я помню, она по брусчатке, там же много таких, или нет?
Там много разворотов, я
да,
помню.
Да, да, там что-то какое-то такое узенькое.
Но там хорошая погода очень, но для меня, вот как выяснилось, вот эта зима, там типа +6, прохладный ветер, когда уже...
Такое.
То есть там было солнце, вообще там прекрасно. Ну, действительно, ты бежишь по этим, во-первых, красивым очень тосканским полям, потом ты выбегаешь на набережную, ну, как бы там даже нет, не видно моря, ну, то есть ты знаешь, что там шумит море, там вот горы, а здесь поле красивое, и на это отвлекаешься, хотя там ветер очень сильный. И еще мне понравилось, что солнце, ну, как-то хорошее настроение, при этом холодный ветер по ногам, и он прям охлаждает. Ну, то есть вот эту боль немножко снимает.
Баланс. Я просто сказала, почему я знаю, у нас мальчик, такой тоже интересный кейс, занимался в клубе в 2018 году, он первый свой марафон, причем он марафона не бегал, за 2.57 там пробежал в Пизе как раз. Ну, сейчас он куда-то уже не занимается там давно, но все равно такой кейс интересный. И он тоже рассказывал, показывал фотки, я такой, о, прикольно. То есть там тоже можно бежать, опять же. Да везде можно бежать, когда есть вот эта готовность. Какой самый запоминающийся из всех многообразий? Вот именно, может быть, сложный или эмоционально, наоборот, какой-то такой вот, что ты такая, вау, я вот... Ну, вот для меня такой, таким и Нью-Йорк является, наверное, что я такой, вау, я вот так вот это бежал. А вот у тебя какая эмоция? На каком из марафонов была?
Слушай, тоже Нью-Йорк и Бостон еще.
Там что-то, символизм словила вот с трагедией? Нет, никак
знаешь,
не связано.
Там... Ну, во-первых, это была моя первая поездка в Америку. И во многом, наверное, поэтому. И в целом, вот то, как устроено вообще, ну, как устроены, в принципе, старты в Штатах, все такие очень приветливые, там, я помню... Ну, я просто вот как-то... Я еще до конца реально не понимала, поеду я или нет, потому что, действительно, я всю неделю накануне лежала с температурой дома, без голоса, и, ну, как-то я решила, ладно, я поеду, ладно, я посмотрю на месте, побегу, не побегу, потом я думаю, ладно, побегу, если что, сойду, ну, и, в общем, я добежала, ну, то есть я там как-то пришла в себя, справилась. Вот, но то, что ты бежишь по этой одноэтажной Америке, что все выходят вот там с детьми, стоят тебе, дают там не только вот там напитки, какие-то лед, я помню, еще супер, вот этого больше нигде нет, люди давали влажные салфетки. А ты бежишь вот весь в этом геле, грязный или там вот жарко, и думаю, вот, молодцы какие уже, опытные. Ну, то есть вот, конечно, финиш этот прекрасный. На старт мы ехали на этих желтых школьных автобусах. Ну, то есть это какой-то вот был опыт, очень какой-то приятный.
То есть погружение вот в ту Америку именно через призму спорта и так вот сразу тебя окунуло в это во все, да, с каждыми. А ты жила, вот, ну, как мы уже поняли, что... Мы одного примерно плюс-минус возраста воспитана была там сериалами американскими.
Конечно, на американской культуре. Да-да-да, вот MTV, мультики.
Но было ожидание, что ты приехала и в фильмах, и такая, о, что это вообще так бывает?
Наверное, уже когда в Нью-Йорк приехала.
В Нью-Йорк, да-да-да.
Вот там прям как будто ты в кино попал. И как бы я вот на самом деле, ну, как-то себя там настолько... Вот я помню ощущение, когда на Таймс-сквер мы приехали, я стою и думаю, блин, я в центре мира, и я себя чувствую очень гармонично здесь. Вот этот хаос, вот это вот все движение там огромные, какие-то дома, все. Ну, я прям себя чувствовала очень гармонично.
А, ты идешь такая, у тебя Starbucks,
да,
здесь
да.
Apple Watch, что ты по Apple звонишь, где-то там все так... Конечно, еще и в Nike. В чем ты бегаешь?
Ну, в Nike и в Adidas тоже.
Adidas? Ну, в Nike в основном, да?
Ну, я кроссы бегаю в Nike'ах, а вот на соревнования в Бостонах выхожу, причем выходит... Да, выходит новые Бостоны, и они мне все больше и больше подходят.
Прикол. А они сейчас карбоновые уже?
У них там есть какая-то частичка, по-моему, карбоновая.
Прикольно. У меня тоже был опыт с Бостонами. У меня и такими Сан, такими... Что-то как-то... Какая-то еще такая модель. Вот мне нравились, что тоненькая подошва, они такие довольно...
Сейчас они сделали потолще,
потолще,
и она тоже мне нравится. То есть она как-то...
Прикольно.
Так... Ну, с возрастом там уже травмы какие-то появляются, и хорошо, они
Я уже забыл, да, про кроссовки разговоры. Мы раньше, так вот, я примерно статистику-то собирал, адидасов немного было. Ну да, но вот сейчас я вспомнил, у меня теплые чувства тоже бывают.
Я собирала тоже в Нью-Йорк деньги на благотворительность, и там, это уже был 19-й год, там евро и доллары были побольше.
А ты в 19-м бегал?
Да.
Вот мы бежали в один год. Серьезно,
вот
да.
Вот так вот, и даже не увиделись.
Да, да, но вот мы с Димой Тарасовым, то есть мы ездили же там с New Balance, у нас была команда ребят, и мы вот это все делали, поездку. Прикольно.
Круто.
19-й год. Так, и что, деньги на благотворительность там,
да,
тоже?
Да, но там нужно было собрать, я выбирала фонд от суммы, и самая минимальная сумма — это 2640, ну, 26,4 мили. Да. Дофига. И для меня это был вот, ну, у меня такой год был тоже, очередной год без личников, и что-то я тренера поменяла уже, и ну, я вообще думаю, как-то вот мотивацию. Я до этого в 19 году бежала в Гамбург, и с новым тренером, и мне стало тяжело на 17 километре. Я так расстроилась. Мне кажется, я прям даже вот Я еще что-то в туалет забежала, и я вот выхожу и думаю, блин, 17 километр, мне еще столько бежать. Мне так жалко себя стало, мне кажется, даже всплакнула. Но я вот бежала и просто думаю, зачем? Ну вот, ну все, значит, ну есть девчонки, которые ребята, которые полумарафоны бегают. Может, вот я всерьез думала, что вот как бы не надо.
Ты на дистанции бежишь и вот это вот себе проговариваешь.
Ага.
Вот это мотивация, вот это поддержка.
Умею я себя мотивировать, поддержать. Ну, в общем, я прибежала в очень плохом настроении. И подумала, что надо какую-то мотивацию такую внешнюю. Ну, то есть не получилось пробежать хорошо. Ну, я же собираю мейджоры, в принципе-то у меня уже. То есть я подумала про то, что надо собирать мейджоры, когда получилось пробежать Бостон. Я думаю, ну, Бостон вроде как самый сложный, на него квалификация нужна. А тут он у меня есть, ну, значит, 100%. И в следующий год я выиграла Чикаго, думаю, ну, все, значит, надо уже собирать. Вот, и в Нью-Йорке я всегда подавалась на лотерею, не выигрывала, и решила, что для меня будет вот такой мотивацией собрать много денег на благотворительность. Вот, ну и как-то сделала тоже страничку фандрайзинговую, стала вести поактивнее соцсети, какие-то делала всякие штуки. Там причем есть ментор, это была благотворительная организация Team for Kids. Они строят всякие детские площадки, ага. Ну, в общем, благотворительность в сфере спорта. А на это чуть, ну, как бы не чуть, на это сложнее собирать, потому что обычно благотворительность — это там какие-то заболевания и так далее. Вот. И, в общем, для меня это был такой, типа, супер-челлендж. И у меня был ментор, там у всех есть ментор, который пишет тебе там, ну, какие-то советы дает, как можно еще собирать деньги, какие можно использовать там лайфхаки.
До такого?
Да-да-да. Ну, нет, там, знаешь, было, можно устроить там какую-нибудь вечеринку, а можно сказать, что на свой день рождения не надо подарков, вот там кидайте все туда. Я действительно и на день рождения делала вечеринку такую благотворительную. И в целом и писала, знаете, там, типа, я лечу в Нью-Йорк, вот кто мне кинет там $5, привезу магнитик, ну, что-нибудь такое. Ну, то есть была какая-то мотивация.
Ты придумала вот эту игру и начала в нее играть. 2600, это сколько денег в рублях тогда? 19-й год, наверное, 80 рублей. Это около 200 тысяч, да, наверное?
Наверное, честно говоря, даже не считала.
Крутая ты, конечно, вот эти собирательницы.
Слушай, да, и там...
А докидывала сама?
Ты там начинаешь с этого. Ну, то есть хороший такой тон, чтобы самому деньги отправить.
95% так закинул. Ребята, по $5, ну, пожалуйста.
Да, слушай, там... На самом деле я собрала относительно быстро. Мне даже книжку подарили как...
Супербыстрая
собирательница денег. Но там были все равно такие комментарии. Ой, это что, американский фонд? Я говорю, ну, слушайте, бег — это, в общем, для меня безграничный, да, какой-то такой вид спорта. Короче, собрала.
Ну, вопросик, подожди, да. Пока не переходи дальше. У меня возник эгоизм какой-то, чувствовала по отношению. Писали люди, что типа, ой, вот она сейчас поедет за наш счет, вот такие эмоции.
Не было такого.
У тебя нормально? Ты такая, я вот, ну, ребята меня поддерживают. Что ты им давала, помимо вот эмоций какой-то, что-то они получали взамен? Как эти люди выглядели?
Кто эти люди, да.
Просто вот это же психология немножко это другая. Все равно... мало кто может просто взять и попросить деньги, вот так вот даже.
Слушай, а это хороший опыт очень.
Да.
Ну, во-первых, просить на свою мечту. И ты говоришь, и пишешь, да, что, ребят, ну вот такая история, я бегать начала вот так-то. Вот никогда не занималась спортом, а вот нашла... Ну, в общем, все там подписчики и близкое окружение знают, что я уже этим видом спорта живу много лет. Вот, и говоришь, что Нью-Йорк вообще мечта. А я еще в тот год просто ездила летом туда, в Нью-Йорк. Ну и я была просто в восторге. Я решила разделить действительно вот эти два события. Первый раз в Нью-Йорк и Нью-Йоркский марафон, потому что я думала, что я сойду с ума. Вот, ну, в общем, чтобы как-то немножко впечатления не смазались от Нью-Йорка, я туда поехала. Я все время там, ну, рассказывала, будучи там, выкладывала всякие сторисы, что вот там я бегу, а вот я сейчас в парке, а вот в парке фигура, да, который основатель Нью-Йоркского марафона. Ну, в общем. И все равно это ближний круг, но не только. На самом деле была история, ну, в бизнесе, в котором я работала, партнер нашего основателя. Вот человек, который не имеет вообще отношения к нашему бизнесу. Мы виделись случайно на вечеринке. Он причем, ну, такой взрослый мужчина, мне кажется, ему там за 70, под 80 было, я не знаю. Ну, в общем, он много лет там живет не в России уже, и вот он профессор, и мы что-то встретились, и я ему что-то просто... А, он говорит, я вижу вот там вас в Фейсбуке, мне Фейсбук вас подкидывает. А вы там бегаете? Я говорю, ну да, бегаю, вот сейчас там к марафону готовлюсь. Он что-то так поспрашивал. Мы подружились в Фейсбуке, и я начала сбор денег. Он мне пишет, Маша, я вот что-то не справляюсь с этой вот вашей...
технологией.
Ну да, что-то у меня не получается. А как можно внести деньги? А можно наличными? Я вот сейчас в Москве, можно я завезу вам?
Долларов.
Кэш принимается тоже. Ну, то есть я говорю, конечно, там он приехал, я не помню, мне кажется, $100 он там внес. Я ему отправила потом чек, что я все это отправила на этот сайт. Ну, то есть были... партнеры вот нашего основателя, которые там где скидывали отчет. Так, я кинул, вот смотри, вот кидает фотку, вот он сейчас тоже скинет. Потом я еще, кстати, придумала, это, мне кажется, ментор посоветовал, что кто кинет там $100, я нанесу имя, надпись на майку. Я действительно ее сделала. Вот. Ну, в общем, как-то... Ну, конечно, больше всего я собрала на день рождения, вот этот лайфхак, если собираетесь делать какой-то благотворительный забег, собирать деньги... подсчитывайте так, чтобы у вас был день рождения, потому что, ну, тут...
Очень удобно.
Да, причем я собрала больше, на самом деле. Последний, кто кинул, там кинул не сумму, которая оставалась, а чуть больше.
Ну ладно, Нью-Йорк Нью-Йорком, но вот тоже в тему благотворительности. Вот в России сработает такая тема, как ты думаешь? И может ли оно быть вот рабочим таким инструментом для... Ну, вот собирают же всякие за фонды, бегут люди. Вот оно... Ты с этим не сталкивалась в России?
Нет. Но не потому, что я не верю в это, а потому что... Ну, то есть я отправляю деньги там фондом, занимаюсь периодически, ну, там, благотворительностью. Тут, понимаешь, в чем крутость? В том, что у тебя другого выхода нет. Ну, то есть вот это, к сожалению, так. Ну, как бы можно выбрать фонд, бежать за него. А, ну, кстати, вот из российской благотворительности... Несколько раз я участвовала в пробежках «Больше, чем можешь», там в каких-то съемках. Ну, то есть вот как-то с ними я бегала. Но я бы вряд ли стала бы собирать деньги, тем более такую сумму в на нью-йоркский какой-то
того,
американский фонд, просто чтобы помочь.
Нет, для того, чтобы псковский марафон пробежать.
Ну да, да, да.
Хочу туда, ребята, на электричку или куда-то на слот не хватает. Как это работает?
Ну вот, да, то есть здесь скорее ты хочешь помочь, и у тебя вот мотивация, что вот у тебя все в порядке, и вот тебе хочется помочь. А здесь, ну как бы у тебя такие условия, что ты выбираешь, ты очень хочешь на этот старт, и поэтому, ну, ты собираешь деньги.
Там другой
деньги.
Выход, тебе скажут, другой выход есть, подождать следующий год и подать еще раз заявку.
Ну да, так вот я ждала-то, там сколько, 5 лет, наверное.
Токио-то как появился?
Лотерея.
Лотерея? Угу. Вот она как раз... Ты каждый год во все вот эти, которых не хватало, во все марафоны подавалась или нет?
Наверное, не всегда, потому что были годы, когда я там понимала, что, ну, почему-то вот у меня не получится поехать, или я забывала. Ну, то есть, ну, в основном, да, то есть особенно последние там несколько лет у меня оставался Лондон и Токио, и я подавалась и на лотерею, ну, естественно, на все лотереи там. Ну, Нью-Йорк я всегда подавалась, и сейчас подаюсь, потому что мне хочется этот экспириенс повторить.
У тебя виза, ты повторяла визу потом, или у тебя закончилась
сейчас?
Она
закончилась, хочу повторить, пока не повторила.
Ну, и Нью-Йорк просто, он всегда, как бы, можно его пробежать.
Всегда можно его пробежать, не обязательно там на результат даже бежать, ну, то есть там просто классно.
Ну, и Токио ты просто дождалась?
Слушай, Токио, а знаешь, как было? Я в прошлом году пробежала Лондон, у меня остался один Токио. И я уже знала, что у меня есть вот этот слот на Олимпийский марафон, который будет в августе. И я так себе как-то настроила, такая, думаю, так, ну в следующем году я бегу Токио, и все, и я получаю шестеренку. И я вроде как бы настраивалась, но я не верю в это, там, что в вселенную я отправила какие-то сигналы. И приходит, я даже там, ну я подалась, как обычно, на лотерею, и утром была на стадионе, что-то побегала, смотрю, какие-то сообщения, там кто-то выиграл, кто-то не выиграл. И захожу, бац, я выиграла. И я думаю, в смысле? Как это? как я и запланировала, как такое вообще может быть. Вот, и, ну, вот получилось, да, что я...
Там сразу списали денег тоже, как обычно?
Нет, там надо самой зайти еще заплатить, а если ты не заплатишь, то, ну, то потеряешь. Там не как в Нью-Йорке.
Надо проверить. У меня было 2 слота в 2020 году. Чикаго и Берлин. Что с ними стало, не знаю.
Вот,
может быть. Но пропало. Ну, и Париж. Про Париж. Что за история?
Слушай, в Париж как-то появилась какое-то время назад информация, что на Олимпиаде в Париже в 2024 году впервые на старт выйдут любители. Мне кажется, это был, может, даже 2020 год. Ну, то есть прям. Появился сайт, клуб, в котором нужно было зарегистрироваться, привязать свои часы, и за каждый километр они давали какое-то количество баллов. За каждый там, по-моему, беговой, не помню, 10 баллов условно. За плавание давали, за вело, даже за шаги.
За любую активность.
Ага. Нужно было набрать 1000 баллов, и среди тех, кто наберет 1000 баллов, была лотерея в начале этого года, 24-го. Плюс потом они уже сделали приложение, делали всякие, устраивали челленджи. Ну, там из разряда «пробеги на этой неделе там 20 километров» или «пробеги там 3 раза по 8». Я везде регистрировалась, но специально ничего как бы для этого не делала. То есть у меня все время был какой-то план свой тренировочный, я бегала и бегала. И потом как-то, ну, то есть там приходили какие-то письма, рассылки, и тут пришло какое-то письмо без картинок, и так что-то все на французском, и какое-то восклицание вначале. Я думаю, так, переведу. А там, типа, Мария, поздравляем, вы выиграли слот, вот в таком-то челлендже я захожу, действительно там...
Это переводчик тебя так перевел, прям да. С такой эмоцией.
Мария, ну, поздравляем. Да-да-да, именно так, прям весело, тоже порадовался с ними. Вот, и там 200 человек, я вижу Марию, я думаю, о, это я. Вот, и так я выиграла в 22-м году, я уже знала, что у меня будет слот.
А почему 200? Всего 200 бежал?
Нет, в том челлендже,
челлендж.
200 выиграл человек.
Прикольно.
Вот, а в этом году была лотерея, и вот они среди тех, кто набрал 1000 баллов, провели еще лотерею.
Ты счастливая, конечно. Там купить, может быть, что-то, билетик какой-нибудь.
Хорошо.
Пойдем сейчас, закончим. Да и в августе ты едешь в Париж?
Да, если вылечу ногу, что-то мне это не нравится.
А, подожди, август, сейчас что, апрель, конец апреля, да. Ну, все пройдет.
Ты хорошо.
Завод прав, у тебя работает эта
Ладно.
Связь. Ты просто не веришь, но она работает.
Миндальная связь.
Про тренера. Ты говорила, с Мишей рассталась, ну, в плане тренировок, и что случилось дальше, кто там, как появился. И почему? Вот тоже важный момент у любителей, они стесняются менять тренера. Вот, может быть, тоже у тебя какая-то эмоция была, ты не стеснялась или долго думала об этом, или что? Почему это случилось?
Миша был инициатором.
Давай.
Ну нет, смотри, как-то это было обоюдно. Я занималась там, у него, мне кажется, уже 3 года. И был год вот после Пизы, была, ну я приехала там в декабре, несколько там недель поотдыхала, как всегда. Он вставил это в тренировочный план. Вот зиму беговую в Манеже мы бегали там все вместе. И весной я пробежала 5-ку, очень хорошо, мне кажется, ну для себя там 21:40. Была 5-ка. И на фоне этой 5-ки ожидания Миши от меня как бы выросли, ну, естественно. И, в принципе, работа, которую я делала, то есть он мне говорил, ты уже можешь, база у тебя есть, ты, в чем преимущество было, что я очень ценю в этой работе, что, ну, как бы Миша ставил цель в первую очередь, чтобы никто не травмировался, потому что травма, ну, там, на несколько месяцев выбивает. И, в общем-то, я смотрю там на многих своих знакомых, которые начинали бегать, и очень многих были травмы там до первого старта даже. У меня не было травм очень много лет, и появились они уже там не с Мишей. Вот, поэтому он говорил, что база уже есть, можно по-настоящему работать. А вот эту 5-ку я пробежала, и что-то вот поменялось. То есть я помню, что я вот эту 5-ку, ну, как-то я добежала, все там. А вот полумарафон через там 3 недели, я уже вообще... Он, мне кажется, это был гром, естественно. Он меня где-то там встретил на середине и просто тащил, и мне пришлось вот что-то там терпеть. А так бы я пешком бы, мне кажется, пошла. Ну, то есть я как будто бы, ну, вот на длинные стало хуже себя ощущать, на длинных отрезках. Я прям помню, что и к марафону, вот я Чикаго в том году бежала осенью, И на марафоне что-то со мной как-то вот было не то. Ну, то есть я что-то начала вроде нормально, бодро. И у меня вот, не знаю, мне кажется, может, это в голове что-то. Вот была вот эта вот цифра 5, бежать марафон по 5, ну, это там 3:30, да? И мне все время казалось, что я вот, ну, не готова еще, не готова еще. До сих пор, в общем, я к этой цифре не приблизилась. Ну, так, не приблизилась. Короче, я пробежала в Чикаго очень плохо, расстроенная вся была. А в то время у Миши уже появилась эта Академия Гром, и был Костя, который, в принципе, тренировал Мишу. И у нас многие тренировки совпадали. То есть он там, мы приходили на стадион, там был Костя, он что-то какие-то там даже там что-то смотрел. Помню, даже он со мной бежал. У меня была какая-то тяжелая перед марафоном работа. А я ее хотела бежать одна, потому что я боялась. Я приехала на стадион попозже, чтобы, думаю, сейчас Костя уже там со своими
уже
уйдет.
Уже солнце, там, закат.
А это утром было.
Рассвет
еще не было, да. Думаю, сейчас Костя уже закончит, я приеду спокойненько, как мне надо, сделаю эту тренировку. Вот, ну, что-то начала делать разминку. Ужасная погода, холодно, дождь. И я смотрю, так все расходятся, а Костя что-то стоит под зонтиком такой и стоит. Думаю, так, ну ладно, начала делать свои эти... Там, я не помню, там трешки какие-то были, ну, в общем, что-то противное. И бегу, бегу, и смотрю, Костя не уходит. Потом такая смотрю, он прям со мной встал и бежал, меня поддерживал, чтобы я эту работу сделала. Я думаю, блин. Вот, и, в общем, идея Миши была передать меня Косте, потому что, ну, по его мнению, мне нужно было больше вот под, ну, как бы под присмотром, там, он считал, что в технике есть куда расти, вот. А я что-то, ну, в общем, я что-то не знаю, мне как-то не хотелось туда идти, в академию, и я решила, что я не знаю, что-то вот...
Это не Академия марафона?
Не Академия просто... марафона, извините, да, это очень важно, была Академия Гром, в которой тоже никаких вообще вопросов, но просто я чувствовала, что вот... С Мишей как-то мне было очень комфортно.
Я понял, понимаешь... рассинхрон какой-то
да,
произошел.
Да, я прям, ну вот, я как бы, когда я плохо пробегала марафон, мне было перед Мишей стыдно. А вот, ну, с другими тренерами уже так не было. Вот, его, а, еще мне хотелось, чтобы у меня был тренер по триатлону, который может иногда мне ставить какие-то другие... Я не выступала в триатлоне, но в эту сторону стремлюсь и как-то периодически в эту сторону думаю. Вот, и мне было важно, я научилась плавать, и я на это потратила кучу времени, и я, извините, хочу эти знания теперь применять. Мне хотелось иногда, чтобы там была возможность плавать, не знаю, там велик крутить. Вот. Я нашла тренера. Год с ним прозанималась, и что-то вообще у нас не пошло.
Так, а сейчас ты как?
А сейчас у меня переходный какой-то этап. Мне год...
Переходный от тренера к тренеру.
Ну, мне год писала... тренировки Алена Рыбкина. И в целом, ну, то есть это было так, знаешь, я к Лондону, я какое-то время занималась без тренера, потом уже там еще поменял, ну, в общем. Потом я травмировалась, и вот после травмы какое-то время бегала сама, пейсила, мне кажется, московский марафон, и все. То есть я там на результат не бегала. И тут появился слот на Лондон. И я только думаю, блин, как-то надо какой-то план. Вот, я обратилась к Алене, она мне помогла, и на самом деле я хорошо была готова. Я, наверное, какие-то ошибки допустила на старте, потому что я долго не бегала на результаты, и видно, я там и стартовала быстрее, чем нужно. Вот, и к Токио тоже... Ну, к Токио я не ставила себе, честно говоря, цель пробежать на результат, потому что, ну, был вот этот... В декабре я поехала на Шри-Ланку, и вот все эти месяцы была там, и бег при жаре 30 и влажности 90, мне как-то казалось, что, ну, надо, в общем...
Мне не понравилось, я поэтому из Таиланда уехал в одну из зим. Ну, сейчас ты все, пока такая...
Ну, пока я вот отдыхаю после Токио.
Побегиваешь сама?
Завтра... Божьей помощью добежим московский полумарафон. И, ну и уже надо готовиться к Парижу.
В августе. 5 месяцев. Нормально. Как появился пейсмейкерство и вот эта вся история на московских? А ты бегала московский марафон?
Только пейсмейкером. Я бежала десятку, кстати, в 2014 году, вот еще среди первых стартов. Десятку я пробежала потом на московском марафоне. И все, и марафон московский я...
У меня там был первый марафон, 14-м московский, как раз тоже.
Опять не увидел.
Пересеклись где-то, пробежали мимо. Ну ладно. И ты не бегала больше? Ну, как ты говоришь, на результат? Ну, просто не бегала в чистом виде, кроме пейсмейкерства. Насколько
московский марафон нет.
Насколько ты его бежала?
Я три или четыре раза его бегала. И у меня всегда одно время 4:29. Очень комфортный темп. Настолько, что даже в этом в последний год мы бежали, у нас там такая хорошая команда, и я прям так устала. Я думаю, блин, когда же это кончится, и ты не ускоришься? Я прям...
Устала не быстро бежать.
Ну, долго просто, 4.5 часа устаешь.
Ага. Ну, и как ты туда попала, вот в это во все? Тоже отчасти такая волонтерская история и благотворительность с какой-то стороны, ну, для людей, которые с тобой бегут.
Это был, вот помнишь, я рассказывала, что я была в Гамбурге, где мне на 17-м километре стало скучно. И вот я такая же расстроенная приехала в Москву, в Шереметьево, случайно встретила Володю Волошина. Он мне говорит, что случилось? А он ехал из Риги, по-моему, тоже какой-то старт.
А ты с ним уже знакома была?
Да, я была знакома. Мне кажется, мы уже с ним тогда... Я ходила к нему на пробежку в Серебряный Бор. Нет, он меня позвал. Вот мы встретились. Мы были знакомы, я его приглашала на какое-то мероприятие в Телеграф или уже потом в Кабинет Лаунж спикером. В общем, он позвал меня на пробежку к себе, причем у Володи там суперпланирование, там на 2 месяца вперед
это
он
вот
меня
это
записал.
Вот, кто может в 6 утра там, чемпион мира?
Да. Вот, в 6 утра летом мы побегали, и вот во время этого бега он мне говорит, а что ты делаешь там? 23 сентября. Я говорю, у меня не такое суперпланирование. Но я поняла, что он имеет в виду. Он говорит, ну вот там мы сейчас собираем...
А это декабрь был?
Это был июнь. Нет, июнь. Он говорит, слушай, вот мы сейчас собираем команду пейсмейкеров там. Я подумала, что вот... А я уже собирала деньги на Нью-Йорк, на благотворительность.
А это 19-й год?
Да, 19-й год. И, ну, я подумала, что, ну, вообще круто. 3 марафона. Пусть не быстро будет у меня все, но... Ну, это такая вообще возможность побыть пейсмейкером. И я поняла, что это тоже дополнительно. Вообще вот сносочку такую сделаю, что бег позволяет вообще какие-то такие грани характера интересные себе открыть. Вот что я, например, очень такая вот амбициозная, я не знала, ну, то есть я не думала, что вот мне так важно какой-то результат или там вот что я за 2 месяца могу к 3-му марафону подряд подготовиться, вот такие штуки.
Это я, конечно, узнаешь. Осуждаю такую динамику.
Ну да.
Не очень полезная история.
Не повторяйте. Но мне зашло, видишь, я с первого раза плохо бегу марафон. Короче, и вот в плане пейсерства тоже я понимала, что я ответственность несу, и что я не просто там девочка, которая не может уже несколько лет свой личник сделать, при том, что результат там какой-то не супер. А, ну, я девчонка, которая там бежит уже какой-то свой по счету марафон, и вообще-то тут за мной ребята бегут вообще первый раз. Я людей на первом марафоне сопровождаю.
И там парни в основном, нет?
Нет, там девчонок много.
Ну, хорошо, и вот узнав вот эту черту характера, что ты испытываешь вот каждый раз, когда вот завтра ты, например, стартанешь на половинке, и там до этого на марафоне, это что за эмоции?
Слушай, ну это действительно тоже ощущение какой-то части, ну, причастности к сообществу. Вот я иногда бегаю там по Лужникам или напротив, вот по парку Горького и по Воробьёвской набережной, вспоминаю, как я там 10 лет назад бегала, я смотрела, и я все время еще думала, так, вот я нормально бегу, интересно, а вот этот точно долго бегает, вот у него техника какая-то другая. И я помню, девчонка там такая бежала, она мне даже улыбнулась как-то, ну, мы так... кивнули друг другу, я думаю, блин, какая она классная, вот она бежит так легко, вот у нее вот прям вот мне что-то так запало, как она бежит, и вот она довольна собой, она может бежать, а я там, знаешь, с переходом на шаг, а она бежит вот как-то просто, а сейчас я как-то бежала, что-то вспомнила, думаю, блин, а сейчас вот я уже так бегаю. И, ну, то есть вот я прошла какой-то за 10 лет путь, не маленький, и вот пейсерство в том числе мне об этом как-то напоминает, что я не на одном месте, хотя, ну, кажется, да, так думаешь, ну, бегаешь и бегаешь, ну, там, быстрее не становишься, а потом понимаешь, что вообще как-то время идет, ну, и ты меняешься, и ты уже там пейсмейкер много лет, и сколько людей уже довел до финиша, и очень приятно, как люди к этому относятся. Я сама...
Которые финишируют с тобой?
Угу. Я не очень люблю с пейсмейкерами бегать, ну, просто потому что, когда начинаешь отставать, мотивация падает, и вот. А здесь, ну, все очень такие благодарные. Я помню, даже был какой-то год на пункте питания, ребят там еду какую-то приносили, брали еще дополнительно на нас, хотя, в общем, мы можем сами. Ну, то есть и в конце там все фотографируются, и все благодарят. И когда видят пейсмейкера, я вообще была в шоке, что вот на московском марафоне, когда кто-то видит пейсмейкера, так прям, ну, как-то с уважением относится, приятно.
Хорошо. Ну, частичка, да, благодарности и отдачи этой благодарности со своей стороны.
Да, абсолютно. И, ну, очень приятно еще делиться каким-то своим опытом, потому что, ну, вроде ты бежишь и, ну, вообще ты бегаешь, и кажется, что, ну, вот, ну, только тебе больно. Ну, не знаю, я так... Ну, понятно, что всем больно, да, но я бежу, бегу там, когда какой-нибудь старт, и думаешь, как же болят ноги, да что ж такое. А когда бежишь вот с кем-то, и там люди такие, блин, а мне что-то так ноги болят, а вообще так должно быть? Дикарь говорит, конечно, должно быть, у меня тоже болят, это там 40-й километр, ну, будет странно, если они не болят. Ну, то есть ты понимаешь, что люди... Ты сам когда-то в такой был ситуации, а сейчас ты, ну, вот, опять же, чем ты делишься, что ты берешь у других. В общем, это действительно... Это тоже такое немножко... Вот мы говорили вначале про комьюнити, да, про новых людей, и здесь смотришь, какие люди разные, как классно, что они бегают.
А бывало, что вот ты как, я не знаю, с парнями так не бывает, но вот как девочка с тобой знакомится на пробежке? Знакомились раньше? Довольно быстрые ребята. Ну, ты, в смысле, довольно быстро бежишь, и за тобой кто-нибудь там бежит, здоровается, знакомится.
Слушай, наверное, были. Я просто так начинаю вспоминать.
А я что-то подумал, почему, ну, ведь бывают такое, кому-то может быть неприятно. А ты такая, наоборот, уже социализированная, такая, может быть, поддержка. Вот кто-то как пейсмейкером побыть.
Я помню, знаешь, бывает на стартах, вот на Громе, вот бывает, что кто-то встает рядом, вот ребята.
И дышат в спину.
Я помню, вот, может, не знаю, в прошлом году или как-то вот я бегу, и вот я слышу, кто-то рядом. А я что-то бежала, мне как-то так тоже, я устала. Я так смотрю, думаю, блин, ну... Я начала разговаривать сама, потому что думаю, ну, надо хотя бы отвлечься. Раз мы бежим вместе рядом, то надо хотя бы, чтобы в этом был плюс, не просто вот. И что-то я так начала болтать, ну, просто мы поговорили,
и потом... То есть ты сама знакомишься, ладно, я понял.
Сама пристаю к людям, которые...
Значит, Машу встретите, просто рядом бегите, пыхтите, она все сделает сама. Поговорит и познакомится. Чуть про работу и про вот эти бизнес-делишки тогда. Ты как тут вот во всех этих телеграфах и прочих делах менеджерила, партнерила, что-то делала? Это связано больше, ну, твоя деятельность, она с чем? Это маркетинг, это ивенты, организации или что это?
Это скорее
управление.
Просто менеджмент, да. Я вообще...
Ты училась на это?
Нет, я вообще училась на гостиничном бизнесе, да, и работала много лет в отелях. Нет, я начала работать вообще в Мариотте много лет назад. Просто пришла, ну, вот я пошла учиться на отельный вот такой бизнес. Государственный университет туризма и сервиса, вот так. Они потом даже, кстати, мою фотку разместили на сайте университета, как там успехи наших, выпускников. Да, в общем, я пошла работать в отдел бронирования гостиниц Мариотт, когда они были в Москве.
Это что за... Ну, то есть тебе звонят...
Тебе звонят забронировать номер. А-а-а. Ну, это было еще там в конце нулевых.
Когда вот этих букингов не было.
Да, да, да. Онлайн. Букинг только-только начинался. Я помню, мы очень не любили эти заявки на букинг, потому что там все время что-то с этой системой, мне кажется, там что-то не совпадало. Мы получали заявки по факсу, по имейлу и по телефону.
Это прям люди звонили такие, а есть у вас номерок свободный?
Куча людей, конечно, вообще. Ну, в основном это были... Это бизнес-отели,
да.
И в основном это были корпоративные клиенты, которые привозили сюда своих там партнеров по бизнесу, приезжали люди со всего мира. Работала там, потом пришла там в отдел продаж, как раз стала вот искать вот таких партнеров корпоративных. А потом ушла из отеля, из корпоративного мира. Такой малый бизнес, как раз тогда существовал такой проект «Кабинет лаунж». Уже год, и это был совсем какой-то новый для... Ну, это был типа бизнес-клуб с коворкингом, с офисами, с лаунж-зоной, с переговорками и так далее. Но идея была как такой private members business club, как в Лондоне. Основатели живут, жили и живут в Лондоне, и вот идею оттуда притащили сюда.
Сейчас это похожая история с Атлантами? Вот у нас
скорее с ноудомом. Есть такой проект, ноудом.
Тоже не знаю.
Ну, Атланты, да, я не знаю, просто есть ли у них...
Коворкинг?
Именно место. А здесь
место
идея
есть.
Была...
Место
да.
есть.
Да, да, вот идея была, что это и бизнес-клуб, и, ну, больше это про место.
Все,
на Лубянке.
Понял, ага.
Был такой хороший офис, в общем...
Они живые сейчас?
Нет. В общем, я пришла туда менеджером после вот корпоративного отельного мира. Год там проработала. Мне очень понравилось, потому что это было, ну, во-первых, интереснее, там была совершенно интереснее аудитория, и это был малый бизнес, и ты мог вообще влиять вообще на какие-то процессы. Потом мне что-то стало скучно, я опять вернулась в отель, проработала год, поняла, что вот все-таки нет, малый бизнес мне понравился больше, и меня позвали в Диателеграф, который запустился, но коворкинг именно, то есть там был зал для мероприятий, коворкинг именно только вот только-только развивался, и меня позвали управлять этим коворкингом, настроить там все процессы. Вот я там тоже поработала год. А потом мне позвонили из кабинет лаунжа, позвали к ним уже на управляющую позицию. Вот. И потом после этого, это был 15-й год, после Берлина, кстати, и закрылся проект в 21-м. Ну, то есть 6 лет я еще там проработала.
А ты вот до сих пор... Столько долго практически.
Да, да, да.
Прикольно.
Долго я там работала. Ну, там была очень интересная задача. То есть у нас к тому времени стало понятно, что такой формат вот бизнес-клуба, он, ну, не приносит уже такого вот отклика, как несколько лет назад. И была идея сделать какой-то ребрендинг, ну, такой очень аккуратный, потому что было много резидентов, которые прям с самого начала с нами. Вот, и, в общем, мы сделали ребрендинг, сделались такими более открытыми, потому что раньше там было членство только к какому-то знакомству, только по собеседованию. Да-да-да, оно там платное, и стоило оно достаточно дорого. Там было вступительный взнос, там порядка, не знаю, полутора тысяч долларов. Ну, тогда еще были доллары.
В России. Тогда еще в России доллары были. А вот эта история, ну, там какие-то плюшки давали же резидентам, как обычно, там что-то, мероприятия какие-то.
Да-да-да, вот мы регулярно проводили мероприятия, у нас такой комьюнити сильный был, жизнь. И вот в том числе мы с партнерами там работали и какие-то мероприятия проводили сами, поэтому очень много там спикеров, очень много было мероприятий. Ну, не очень, но много было мероприятий про спорт, потому что это было интересно.
Это твоя инициатива, да? Прикол.
Да.
Это очень интересно. И, ну, такой как бы специфичный опыт, такой отельный бизнес, вот клубы вот эти приватные, такие закрытые. Ребята закрытые теперь. Теперь точно закрыты.
Ну да, мы закрыли проект. На самом деле там все как бы логично, ну так, завершилось. 10 лет проект просуществовал. Это достаточно, мне кажется, много для... бизнеса небольшого в России. А после ковида, ну, в ковид мы вообще, мы как бы коворкинги, например, там многие работали, мы закрылись, потому что мы так очень ответственно относились к всему, что происходит. Вот, ну, после локдауна открылись снова, и в целом как-то стали вот так выкарабкиваться. Но, конечно, было тяжело. А еще, знаешь, многие боялись, на самом деле нет, дома они устали работать, потому что там, ну, как бы тоже тяжело. И очень многие, наоборот, нам звонили, говорили, откройтесь, пожалуйста, но это невозможно. Вот эта нестабильность очень сильная стала появляться. А если раньше мы, например, там на год заключали договор, там, ну, это вообще было минимум, то вот после ковида это стало проблемой, люди захотели еще больше гибкости, а там они готовы были платить на, не знаю, месяц, на две недели даже там. Еще. Как-то мы, естественно, шли навстречу, но у нас-то аренда была постоянной, у нас не было никаких льгот вообще для этого бизнеса. Мы там даже пытались как-то акведы менять. Ну, в общем, кошмар, честно говоря. Вот, но, тем не менее, как-то мы так существовали, но было тоже понятно, что вот этот формат, он уже как-то тоже неконкурентоспособен становится. То есть стали появляться форматы таких коворкингов, аренды офисов, и клиентами этих форматов были корпорации. И, в общем, это давало какой-то стабильности. У нас корпорации по объему даже бы не уместились. То есть там у нас были небольшие офисы такие все, очень бутикового формата, скажем так.
Да, я искал это слово, бутиковое, точно.
Вот, и, ну, либо надо было прям как-то перестраиваться под них, либо закрыться. И, в общем, наш партнер решил закрыть бизнес. То есть это был не основным его бизнесом, поэтому...
Это как рождалось, наверное, из прикола объединить какую-то аудиторию под эти задачи, дать какую-то пользу. И вот, ну, все произошло, и в какой-то момент решилось. Ну, ладно. Ну, а сейчас ты тоже... То есть ты получил этот скилл управления, и вот сейчас его перекладываешь туда. Почему Шри-Ланка? Это... Почему?
Слушай, так получилось абсолютно случайно.
Вот ты...
Нет, это, ну, как бы...
А ты с семьей, ты замужем?
Нет,
это
я не замужем.
Об этом говорят. Публично об этом можно говорить?
Слушай, сейчас такой получился, ну, реально какая-то авантюра в жизни. Ну, то есть я вот после этого закрытия, там у меня еще была параллельно уже, когда я знала, что мы закрываемся, я там пошла... кстати, в благотворительный проект поработать, но я просто поняла, что я устала. И вот, ну, как-то действительно вот это выгорание, наверное, это так можно назвать. И я прям решила, что я хочу какое-то время не работать, потому что, ну, не было до этого периода. Я сразу пошла учиться, сразу работать. Ну, в общем, все совмещала.
Ты не жила просто вот так, чтобы ничего не делать. Ага.
И я все время была вот в этих там заботах, как закрыть, как там, ну, в общем... И тут я решила, что мне нужно время, чтобы вот совершенно как-то пустить воздух какой-то в голову и подумать, как, что я хочу дальше. И вот так вышло. Я не думала, что я так долго не буду работать, но больше... Ну, год, да, год я не работала. И все это время я думала, что вообще делать-то, как-то мне хочется вроде и самой уже что-то делать, мне не хочется точно в корпорацию идти, а в какой бизнес мне хочется идти, а мне хочется самой что-то сделать. То есть эта мысль как-то сформировалась, и я решила, что, ну, может быть, не обязательно самой, но, может, в какое-то партнерство. Вот. Ну, не сразу как бы это все формируется, ну, у меня, по крайней мере, и не сразу, то есть я потом все равно попала в проект, который предполагал, что в какой-то момент мы сможем там сами делать уже бизнес, но все равно как бы это был найм. Ну так, вот, и вот я из него вышла, и вот появилась такая возможность абсолютно случайно Шри-Ланка, потому что там были вот связи с у партнера, с местными, в общем, и как-то вот мы решили попробовать, совершенно не, ну тоже, да, сельское хозяйство, кто бы мне сказал.
Так и Шри-Ланка, и там Шри-Ланка. Культура совершенно другая, вот
да,
это понимание
да.
процессов даже.
Но сейчас я понимаю, что вот это именно то, что мне нужно сейчас, потому что ну, я в какой-то момент там тоже была в поиске работы, в Москве там какие-то проекты. Ну, вот я думаю, ну, я вроде... Это интересно, это круто, но я вроде, ну, вот не чувствую, что вот надолго мне хватит мотивации этим заниматься. Это как будто уже такой вот... Ну, проекты условно так похожи на, на то, чем я занималась. Ну, как-то я уже вот что-то хочу другое. Мне хочется, ну, понятно, мне хочется там расти и в доходе, и профессионально. Вот сейчас я понимаю, что вот этот новый опыт, это вообще там совершенно абсолютная какая-то нестабильность. Непонимание, что будет там через месяц. Получится у нас или нет. Или мы вообще там, не знаю, на следующей неделе домой вернемся.
А это партнер русскоязычный?
Да, все ребята
но вы...
русскоязычные. Ну, у нас есть уже партнеры там, но
да.
Тем не менее.
Ты в Москву вернулась сейчас, это что, ради полумарафона? Ну, сделай приятное, Димитарас.
Да, конечно. 100%. Ну, вообще, как ты, слушай, у меня, ну, тут родители, семья, друзья, жизнь какая-то. Я квартиру продолжаю здесь снимать, так что жизнь...
Ты там тоже живешь полноценно?
Да, да, да. Ну, то есть у меня пока есть ощущение, что я живу на две страны, и мне так комфортно.
И ты сейчас еще и в Токио была, и тут потом Шри-Ланка, это все. Ну, конечно, слушатели сейчас где-нибудь в Новосибирске сидят и думают, ох, они там путешествуют, там выращивают культуру.
Да, я много лет никуда не ездила. Ну, вот тоже там этот и локдаун когда был, и потом... Ну, в общем, много лет я так, ну, Ладно, там две поездки в год, а в принципе я раньше любила поездить, и вот сейчас я помню, как я вот формулировала себе вот эти вот намерения.
Во что ты не веришь? Прошу обратить внимание.
Во что я не верю? Нет, ну я... Просто это так называется. На самом деле, вот начинаешь анализировать, я думаю, ну вот в чем мне там комфортно? Мне некомфортно, оказывается, в рутине стало. Вот вообще, раньше я могла этим заниматься, а сейчас вообще не хочу. То есть мне, ну вот я в движении в каком-то более эффективно. Да, там ты устаешь, да, там бывает как-то очень стрессово, но зато я чувствую, что эта жизнь, ну, как-то я прям полноценно живу, мне сейчас так комфортно и кайфово. Вот, так что формулируйте, что вы хотите, и, ну, идите в эту сторону.
Хорошо. А тогда про вот это немножко, про контент, который ты не слушаешь, как мы понимаем, но все равно есть какие-то вещи. Это мой такой личный вопрос в последнее время. Что тебя вдохновляют из, не знаю, сериалы, какое-то что-то такое интересное, или какой-то фильм, который оставил на тебя впечатление глубочайшее из последних, или в целом ты всегда его можешь вспомнить, сериал или фильм?
Ты знаешь, я недавно смотрела фильм, это будет просто в тему, и действительно он... Ну, я смотрю сериалы, сейчас очень много классных, я могу каким-то мини-списком поделиться, но вот фильм, который оставил очень большое впечатление, на Netflix вышел «Наяд», про Даяну или Диану Наяд, «Плавчиху», и дальше я не буду спойлерить, посмотрите, про «Плавчиху». Это история, основанная на реальных событиях. Я хотела ее до Токио посмотреть, мне подруга написала, чтобы я до Токио посмотрела. А получилось уже после, но она мне прям дала такой заряд мотивации. Вдохновение и прям мотивация, и ты думаешь, господи, вообще возможно все, ну правда. Ну, очень крутая история.
Вот у нас подкаст «Чуть по четвергам» выходит, перед длительной. Если кто-то сомневается, или перед каким-нибудь забегом, стоит это посмотреть, да?
Абсолютно.
Ага.
Угу. Вот. Но только там есть...
Netflix, Даяна, да, Плавчиха. Да. Вот такие три тега запишите, пожалуйста. Ну, я для себя тоже определю. Хорошо, а ты говоришь про сериалы тогда. Что из сериалов?
Я много чего смотрю. А прям еще плюс жизни на Шри-Ланке, что там в телеке есть Apple, Netflix и так далее. Но в России тоже много смотрела и смотрю. Вот из последних, что я посмотрела, мне очень понравился «Рипли». Многие, наверное, смотрели «Талантливый мистер Рипли».
Да, да, да.
И вышел сейчас сериал, по-моему, на Netflix тоже. Он про эту же историю, но на несколько серий.
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.
Да, нет, не Бен Аффлек. Мэтт Дэймон и... Господи, я все время забываю его имя, он, который «Молодой папа».
Какой «Молодой папа»? Сериал?
Сериал «Молодой папа», да. И он там играет.
Джуд Лоу?
Джуд Лоу, да.
О, он вообще другой там, ну да. «Талантливый мистер Рипли».
А есть, в общем, вышел сериал «Рипли». Да. Он черно-белый и немножко вначале так вызывает вопрос, а потом понимаешь, что это очень крутой ход, очень красивая картинка, то есть там... он немножко все-таки отличается от фильма, даже, может быть, сильно. Короче, это прям визуально очень красиво. Мне очень понравилось.
Ты любишь такое, да, вот визуальную красоту?
Я люблю, да, я визуал, мне нравится красивое смотреть. Но в то же время мои там одни из самых любимых... А, недавно, кстати, вышел новый сезон «Настоящего детектива». Мне тоже очень понравился.
Что-то после второго, по-моему, я первый посмотрел, нравилось, второй что-то сломалось там. Сейчас третий?
Сейчас четвертый, мне кажется, уже. И там история про женщин, и я слышала критику, что вот сейчас вот повестка, что надо в любой фильм «Чернокожую женщину» включить. Но мне, наоборот, показалось, что в этом есть какой-то интерес.
Мария, благодарю. Я отметил, и да. Надеюсь, нам это тоже как кому-то... Ну, вдохновляющий сериал. Ой, фильм мне очень нравится. Будем смотреть точно. Это прям куда-нибудь.
Да, на это обязательно.
Такой финально-философский, наверное, одна из финальных тем про твои цели и мотивацию. Что сейчас вот внутри ощущения, может быть, цифра или какой-то забег? Ну, ты какой-то такой небольшую вишенку уже собрала с торта, большую вишню, за которой все гоняются цифры.
Цифры, да, все просто очень. Ну, действительно, много лет нет результата.
Ты хочешь личный рекорд
на марафоне?
Я хочу
личник на марафоне спустя уже много лет. И, в общем...
Ну, это что следующее будет? Ты хочешь в Париже? О, прям в Париже было бы...
В Париже было бы круто. Смотри, я не знаю... Ну, я хочу тренироваться. Ну, я буду тренироваться, скажем так, если сейчас ногу полечу. Но там много... У меня еще так голова работает, да, у меня, в общем, много уже отговорок, почему там может не получиться, потому что он ночной, а я ночью, даже ночной забег, в общем, не лучшим образом себя чувствую, бегаю плохо. Потом, там в августе в Париже жара всегда, и даже ночью там жарко. Плюс там будет рельеф такой прям серьезный, по-моему, 400 метров там набор. А еще я, вероятно, ну, сейчас я опять еду на Шри-Ланку и буду бегать в условиях влажности 90.
Не в этом году.
Вот, но, тем не менее, тренироваться я точно хочу. Мотивация в первую очередь... Ну, как бы, знаешь, краткосрочная мотивация, она в том, чтобы вот показать цифры, личник и так далее. А глобально ты понимаешь, что, ну, это поддержание хорошей формы, это куча впечатлений. Вот я иногда, мне кажется, вот когда первый раз я пейсила московский марафон, там была погода какая-то ужасная просто. Там было чуть ли не минус.
19-й год?
Да, дождь, холод. Ну, там вот помнишь, да? И там мне накануне несколько человек прям скидывали, что там...
Я в шапке десятку бежал.
И мне скидывали там, что, блин, вообще там штормовое предупреждение. Вообще погода просто... Наступит зима в эти выходные. А я как бы тоже такая, значит, тревожная. Думаю, блин, вот мне надо пейсить. Как? А вдруг что-то случится там? Я не знаю, я не смогу выйти на старт. Там, не знаю, что-то я там травмируюсь и так далее. Но, в общем, куча мыслей. Я такая вот хмурая, такая вся напряженная, еду на старт, такая, думаю, все. И я приезжаю, а там куча просто уже людей, которым вообще пофиг, ну, в принципе, на эту погоду. Ну, то есть, да, люди понимают, что там, ну, вот такие погодные условия. И я думаю, вот как это круто, не зависеть от погоды, вот от каких-то внешних условий. Есть старт, ты выходишь, приезжаешь, несмотря на там ни на что. Я подумала, что вот эти люди, которые здесь, неважно, кто они там, как они бегают, медленно или быстро, десятку или там 42, вот это просто элита какая-то, просто потому что они здесь оказались. Ну вот они не смотрят на эти там дурацкие, ну не прогнозы там, правильно надо прогнозировать погоду, но люди не подстраивают свою жизнь вот под обстоятельства, они учитывают обстоятельства и делают что-то, что они себе там решили.
Они просто принимают как данность, и все. Вот это есть, а что бубнить, если вот просто можно принять? Можно расстраиваться, а можно с улыбкой просто продолжать это делать. Мы тут в подкасте часов 300 уже из вот много выпусков говорим не про цифры как раз, а я тебе хотел бы пожелать, чтобы эти цифры все-таки реализовались.
Спасибо.
Чтобы и в этом году, возможно. Финальный, вот прям финальное рассуждение. Что бы ты себе вот из текущего опыта туда 10 лет назад той Маше бы сказала?
Хороший какой вопрос.
А вот попробуй поотвечать на него.
Я бы сказала, что вот на этом пути тебя ждет такое количество приключений, ты даже себе не представляешь. Вот точно надо начать. Будет там куча каких-то, не знаю, расстройств, там не будет получаться то, как ты думаешь, ты там, я могла там, не знаю, себе рисовать какие-то результаты или... Но точно вот на этом пути огромное количество и знакомств, впечатлений, и поездок, новых каких-то городов, то есть это все тебя ждет и точно надо начинать бегать. Это вот действительно это было прям одним из лучших решений тогда выйти на пробежку.
Это без бега, думаешь, не получилось бы вот это?
Конечно, нет. Слушай, я без бега не поехала бы в этом году в Токио. Ну, как бы вот ты
и
находишь...
в прошлые года куда-нибудь
и
тоже.
Куда-нибудь, потому что ты уже находишь возможности, а так, ну, в общем. Ну, сейчас нет возможности, там, как-нибудь в другой раз. Я думаю, что я бы там точно не побывала бы в Бостоне или в Чикаго. Я бы, наверное, поехала в Нью-Йорк или там, может, еще куда-то, но точно вряд ли бы поехала в Бостон.
Благодаря бегу вот это все разворачивается именно таким образом.
Конечно. Поэтому я очень хочу, чтобы теперь уже, когда у меня есть шестеренка, я хочу, чтобы эти мейджоры расширились на Австралию и так далее.
Прекрасное желание. Маш, ну что, благодарю за эту беседу. Я желаю, чтобы у тебя все это вот реализовалось. И Австралию ты получила, и кенгуру посмотрела, и цифры получила, и вообще все продолжала улыбаться.
Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Очень приятно быть в числе тех людей, которые приходят к тебе в гости. Я теперь начну слушать, чтобы...
Хорошо.
Не потому, что мне не хотелось слушать, а потому что я, чтобы, ты знаешь...
Засинхрониться, я понял.
Да.
Все, Маш, благодарю.
Спасибо большое.
Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на YouTube или отзыв в Apple подкастах. Это важно, потому что каждая оценка и комментарий помогают услышать подкаст большему количеству людей. А благодаря обратной связи от слушателей мы можем делать «Держи темп» еще лучше и интереснее. Спасибо, что ты с нами. Услышимся на пробежке.